по городам и весям. Дмитрий Гостищев. Ставрополь. Пешком по Воронцовской. Итак, в конце 90-х годов 19-го столетия потомок австрийского подданного купил усадебное место на Воронцовской улице, где в 1902 году возвел двухэтажный каменный дом, а во дворе пристроил крытый манеж под столярную мастерскую. В новом доме открылся роскошный мебельно-музыкальный магазин, рекламный проспект которого предлагал французское пианино, физгармонии, граммофоны фирмы «Мирафон», швейцарские музыкальные шкатулки и многое другое. Между тем по России начал победное шествие кинематограф. Владелец магазина решил устроить в сарае манежа самый современный кинотеатр, купив для него аппаратуру фирмы «Люмьер». Он получил название «Солей», что в переводе с французского означает «солнце». В 20-е годы здесь продолжали показ фильмов с участием Сары Бернар, Макса Линдера и Чарли Чаплина. В 30-е кинотеатр перестроили и оборудовали отечественной аппаратурой. На Ставрополье не было ему равного. Отсюда и новое название – «Гигант». В период немецкой оккупации здесь был устроен бар с кинозалом, где для солдат вермахта крутили немецкие фильмы. Послевоенный «Гигант» демонстрировал как советские, так и трофейные киноленты. Перед началом каждого вечернего сеанса выступал джаз-оркестр. В 1985 году кинотеатр был полностью перепланирован и переименован в «Орленок». Сегодня это красивое здание с фасадом в светло-голубых тонах и зеленой крышей пустует, вызывая ностальгические воспоминания у горожан. Будь моя воля, я бы открыл в «Орленке» что-то вроде кинотеатра повторного фильма. Теперь обращу мысленный взор на внушительное здание с колоннами по правую руку от нас. Сколько писем здесь было брошено в ящик и сколько счетов за ЖКУ, жилищно-коммунальные услуги, оплачено только моей семьей, а кто-то и сегодня по старинке идет сюда. Случалось, я выписывал чуть ли не всю брайлевскую периодику, и во время прогулки мы с близкими нарочно маячили перед почтой, чтобы труженица Галина Петровна лишний раз не тащила связку моих тяжелых, по ее собственному выражению, книг. Любопытно, знает ли она сама историю ставропольского главпочтамта. Активное распространение телеграфной связи в России пришлось на середину позапрошлого столетия. В 60-е годы 19 века ею можно было воспользоваться и вдали от столиц. Тогда мой родной город стал звеном транскавказской телеграфной линии. В одном из домов на теперешнем проспекте была оборудована контора со станцией, принимавшей сигналы аппаратами Морзе и Витсон. Новое здание стоимостью 50 тысяч рублей серебром украсило Воронцовскую улицу, вскоре переименованную в Почтовую. Правда, это название не прижилось. В начале 20 века здесь обосновалась и городская телефонная станция, вторая на Северном Кавказе после Владикавказской. Почтамт продолжал выполнять свои функции в советское время. При отступлении немецких войск из Ставрополя в 1943-м прежнее здание было взорвано. Его восстановление продолжалось до 1954-го. К сожалению, в первозданном виде сохранился лишь внутренний складской корпус. На пересечении с бывшей Александровской улицей пешеходная часть проспекта заканчивается. Меня об этом предупреждают нарастающий шум городского движения и негромкое журчание фонтана, похожего на одуванчики. Свернув направо, можно спуститься к боковому входу в Центральный парк, а свернув налево, можно выйти на площадь Ленина, но финальная точка прогулки ждет впереди. Помню, как в детстве я гнал велосипед вниз по нечетной стороне, стараясь набрать скорость до начала подъема. А со стороны четной связаны воспоминания о страхе ослепшего ребенка перед ступеньками, которые каскадом по 2-3 сбегают к бывшему Николаевскому проспекту. Мне остается рассказать, почему моя любимая улица называлась Театральной. Как и в случае со Строгом или Почтой, догадаться легко. Открыли театр, вот и переименовали, недолго думая. В 1843 году известный ставропольский купец и меценат на своем усадебном месте на тогдашней Острожной улице построил деревянное здание для первого на Кавказе театрального заведения. Однако вскоре оно сгорело дотла, а в 1845-м было возведено другое, о чем сообщал московский журнал «Репертуар и Пантеон». Вместо старого сгоревшего театра воздвигнуто новое каменное здание с прекрасным фасадом. Оно имеет два яруса лож, в третьем ярусе устроена галерея. Это здание может быть украшением более обширного и лучшего города, чем Ставрополь. Сцена театра довольно обширна, но слишком высока. Внутренность отделана хорошо, театр освещен газом. На протяжении последующих десятилетий здесь выступали многие выдающиеся артисты дореволюционной России. Шаляпин, Комиссаржевская, Федотова, Писарев. Местная публика, состоявшая в большинстве своем из чиновничьего люда, студентов, военных и сосланных на Кавказ за вольнодумство, видела «Мещан» Горького, «Вишневый сад» Чехова, «Бешеные деньги» Островского, «Смерть Ивана Грозного» Толстого. Здесь демонстрировались и самые первые живые картины, предшественницы кинематографа. В связи с открытием нового театра в 1909 году хозяин перестроил свое заведение под престижную гостиницу «Россия». Сегодня в старом театрально-гостиничном особняке находится дом офицеров. Иногда я слышу о проходящих в нем концертах и выставках, а вот как он выглядит, не помню. Но разве это причина для того, чтобы не интересоваться его архитектурой и историей? Здание с большим балконом над входом является частью единого ансамбля, выполненного в бело-желтых тонах. После революции здесь разместилась Ставропольская ЧК. Затем дом Красной Армии. В период оккупации его занимали немецкая военная разведка «Абвер» и городская военная комендатура. При отступлении гитлеровские подрывники пытались взорвать и это здание, но группа местных подростков сумела перерезать уже подожженный шнур, идущий к взрывчатке. Медленным шагом, робким зигзагом, как любила повторять моя бабушка, мы прогулялись почти что из конца в конец бывшей Воронцовской улицы. Однако неверно думать, будто здесь больше не о чем рассказать. В теплое время года вблизи проспекта шумит вода каскадного фонтана, а по пешеходному бульвару генерала Ермолова круглый год можно выйти к, пожалуй, главной достопримечательности Ставрополя – монументу «Ангел-хранитель Града Креста». Впереди мысленному взору открывается так называемая «воздушная набережная», с которой можно полюбоваться окрестностями краевого центра и услышать колокольный звон со стороны восстановленного Казанского кафедрального собора, венчающего крепостную гору. От близких мне известно, что перед входом во многие учреждения города есть набранные шрифтом Брайля вывески такого же контрастно-желтого цвета, как тактильная плитка перед пешеходными переходами. Я мог бы превратить экскурсию в квест. Буквально на ощупь шел бы от одной таблички к другой, а потом поинтересовался, много ли из них мне удалось найти. Но целью этой прогулки была не оценка доступности городских улиц для незрячего. Хотелось еще раз погрузиться в историю родных мест и познакомить с нею любознательных читателей журнала.